жизненный путь души, откуда, через что и куда она путешествует в этом мире. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Это стих из письма апостола Павла Тимофею и является эпиграфом, и его мы разбирать не будем. По-моему, и тут и так все ясно. «Слышал от меня при многих свидетельствах, передай», чем мы и занимаемся. Тема наша сегодняшняя – о жизненном пути души. Откуда она берется, через что проходит и куда направляется. Сегодня мы касаемся эсхатологии, вопросов то, что будет потом. И пастор Игорь, вот мы не сговариваясь практически на одну тему, у меня более общее, а у него детальное промежуточное состояние. Тема сложная, довольно сложная, и то, что вы сегодня услышите, вот сейчас, из этой проповеди, может показаться странным, а может даже удивить, а может быть, даже и вызвать сначала некоторое несогласие. Но я хочу сказать, все рассуждения построены на Библии и подтверждаются библейскими отрывками. А начнем мы с вопроса, а куда мы отправляемся после смерти? Куда мы отправляемся после смерти? Мы знаем, что два пути есть. И так, ну, как черновик в черноте. Вот мы знаем, что два пути есть. А деталей нет, потому что, возможно, и эсхатологии мы мало внимания уделяли. И, кроме того, существует и имеется большая путаница в этих вопросах. А вопрос, между прочим, куда мы отправляемся после смерти, волнует каждого человека, каждый человек задается этим вопросом. А что будет потом? Я помню первый раз, когда я столкнулся со смертью, я был маленьким, малыш, я не знаю, сколько, может быть, второй класс, когда осознанно и увидел эти похороны, мальчика с нашей школы хоронили, и я действительно, у меня что-то такое... А что будет со мной? А как это будет? А что будет с ним? А что дальнейшее? И потом, конечно же, мы сталкиваемся больше и больше, больше и больше. И, может быть, чувства эти притупляются, но, тем не менее, вопрос остается вопросом. Люди находят много ответов на то, куда мы отправляемся после смерти. Кто-то верит в реинкарнацию. Хорошую религию придумали индусы. Помните, да, Высоцкий пел про это? Если туп, как дерево, родишься, баобабом переродишься, вот это переселение душ. Кто-то верит в инкарнацию, кто-то в духов верит, вот после смерти или в души, духи. Человека похоронили, а он, душа его возвращается в этот дом и живет, мы не видим, но, тем не менее, она действует, и вот куда-то очки запропастились, ага, значит, она пересунула куда-то, запутывает и так далее. Кто-то, да, кто-то верит и в такое, что не можем что-то найти. Ага, это вот душа тут или домовята, что ли, передвигают, переносят вот эти души, которые там находятся. Отсюда и привидения и так далее. Кто-то верит в чистилище, что есть такое отделение после смерти, куда отправляется душа и находится в этом чистилище то время, пока... родные и родственники не замолят грехи, а потом она отправляется дальше в рай. А кто-то вообще верит в аннигиляцию. Аннигиляцию вообще ничего не будет. Все, конец, ноль, ничего. Так что же? Мы христиане, мы реформированные христиане, реформатской веры, и нам совершенно негоже играть в игры типа «угадай мелодию». Угадай, что там будет. Почему? Да потому что у нас есть Слово Божие, и Слово Божие дает нам ответ. Оно дает четкий ответ. В разных отрывках Библии, в разных местах, но тем не менее, собрав все вместе, мы можем иметь полную картину. Так вот, жизненный путь души, откуда она берется и куда идет. Так вот, я сразу хочу сказать, что путь души или душа начинает свое странствование не на земле. на небесах. Она на небесах от Бога. И вот стих сейчас, который часто на погребении используют, это второй слайд будет, Екклесиаст 12:7, тем не менее у него и про будущее говорится. «И возвратится прах в землю, чем он и был». А продолжение как-то, может быть, ему не очень много уделяют внимания. А продолжение следующее. «А дух возвратится к Богу, который дал его». Здесь очень интересное слово – «возвратиться». Что это значит? Что вернется туда, где был. Прах ты был, в прах и вернешься. Мы знаем из Бытия 2 главы то, что Господь создал человека, сотворил человека из праха земного. И после смерти тело возвращается в прах. Возвращается, потому что оно там было. А душа? А душа возвращается к Богу. Если слово «возвращается» использовано, значит, она пришла от Бога. И вот она оттуда действительно пришла. И к евреям мы читаем послание 12:9. «Не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? У нас есть родители, папа и мама. Клетки их создали наше тело. А Отцом духов является Бог, Отец. Он является Отцом. Есть папа и мама, это родители по плоти, а Отец Небесный – это Отец души, духов. И сказал Бог, Бытие, 1 глава, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. Что это за подобие? Что это за подобие, которое отличает человека от животных? А подобие – это то, что Господь Бог наделяет человека душою или духом. Он его наделяет. Животных нет. Животных нет. А человека – да. И душа, и вселяет при зачатии, при слиянии клеток или оплодотворении клетки сперматозоидом, он вселяет душу вот в это новое то, что появилось. И дальше тело наше является жилищем духа. Третий слайд, послание к Коринфянам, мы читаем такие слова. «Ибо знаем, что когда земной наш дом – это хижина», о чем идет речь? Ну, там греческое слово, древнегреческое слово «скинос». «Скинос», мы догадываемся, что такое «скинос». «Скиния». А что такое «скиния»? Это палатка. Это даже не хижина, понимаете? Наше тело – это даже не хижина. Это палатка, временная палатка, которая в определенное время разрушится, сгниет и пропадет. Так вот, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта палатка разрушится, мы имеем жилище от Бога на небесах, дом нерукотворный, вечный. У нас есть дом в будущем. Сейчас в палатке, точно так же, как богослужения проходили. Сначала в палатке, в скинии, а потом построили храм. Тоже образ, прообразы, прообразы, прообразы. Наша душа находится вот в этой палатке, которую мы называем телом. И дальше разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный, вечный. И архитектор его – Господь Бог. И речь не идет о жилплощади какой-то, в которую мы вот как в теле приедем, вот обители там приготовлены, мы войдем, кошку еще надо вперед пустить, да, войдем и там будем жить. Нет, речь идет о том, что душа наша, которая оставила вот эту скинию, вот эту палатку, через какое-то время обретет жилище, иное тело. Вот об этом идет речь. Обретет иное тело. И 1 Коринфянам 15:54. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертное, то есть тленная палатка, тленная, дом от Бога нетленный, но материальный. И душа, находясь в скинии, в палатке, здесь, на земле, она, вот пока в теле в нашем, именно она поклоняется Богу. И это отличает человека от животных. Я сказал, что у животных нет такого, что Бог дал им душу, как человеку. Они не поклоняются Богу. Они не знают его существования. Инстинкты есть. И может ласково в глаза заглядывать собачка, хвостом вилять, когда надо, и все. Это не поклонение человеку, это инстинкты, которые помогают ей выжить или жить благополучно или благоприятно. Так вот, у Иоанна, следующий слайд, четвертый будет, мы читаем, «Бог есть дух». Это как раз по образу и подобию то, что говорится. «Не с глазами и руками мы по подобию Божию сотворены, а то, что Бога никто не видел, он есть дух. И человек по образу и подобию – это дух. А палатка – это оболочка, в которой он живет, жилище, в которой живет человек. И он оставит эту палатку, человек оставит. Человек – это не тело наше. Он оставит ее и перейдет в другое. Так вот, Бог есть дух, поклоняющийся ему должен поклоняться в духе и истине. Поклоняться духом в истине. И заповедь, опять же, тоже говорит, когда спрашивают о заповеди, Господь отвечает и говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим». Это все составляющее вот этого духа, который поклоняется Богу и любит Бога. Сердцем как можно? Сердце тук-тук-тук-тук, насос. Но в другом понимании – в переносном смысле это сердце и любит, сердце и тревожится, сердце переживает, потому что сердце – это дух. Возлюби Господа Бога твоего сердцем, душою, мыслями, то есть душою, поклонись Господу Богу. Живем в теле, но поклоняемся Богу духом нашим. А вот потрясающий, совершенно потрясающий отрывок из Соломона – где Господь призывает нас поклоняться Богу от юности нашей. И толкования, которые я буду приводить, сначала могут показаться натянутыми немножко, но в конце этого отрывка все-таки есть ключ, который подтверждает, что с большего, вообще толкование, которое я буду приводить, оно правильное. Так вот, что говорит Соломон? «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них». О чем идет речь? Что придут враги, захватят землю, начнутся какие-то здесь террор или что-то другое, или, может, темные силы какие-то владеют? Да нет, нет, совершенно я уверенно говорю вам, что время идет о возрасте. О возрасте, о нашем возрасте. Потому что и начинается. «В дни юности, помни твоего Создателя, пока не пришли тяжелые дни». А что эти за тяжелые дни? А это дни, когда уже нет мне удовольствия в этих днях, говорит человек. Это возраст. «Доколе не померкло солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». А это о чем? Луна превратится в кровь, что там, солнце свернется, земля придет. Да нет, зрение наше ослабевает с возрастом. Ослабевает. И уже солнце не так ярко светит. И звезды уже не все видно. Уже надо, да, проверяют там, какая-то маленькая звездочка у ручки медведицы. Большой или малый? Не помню. Ну, неважно. Видишь, значит, хорошее зрение. А не видишь? Нет. Так сначала видел, а сейчас никак. Нужно уже какой-то бинокль или что-то еще смотреть. Уходит зрение. И, конечно, речь не идет о втором пришествии. В тот день, когда задрожит стерегущий дом и согнутся мужи силы и перестанут молоть мелющие. Братья и сестры, руки трясутся, ноги подгибаются, зубы выпадают, мелющие. И немного их осталось уже, потому что их немного осталось, и помрачится смотрящие в окно. И да, зрение подводит, и руки уже тремтять, ноги подгибаются, и забираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения. Бессонница придет уже. Раньше надо было спать, не знать, а сейчас страшно ложиться, потому что приходит бессонница. С возрастом приходит бессонница, и уже тяжелее. И от этого никуда не деться. Замолкнут черепения. Они что, петь не будут? Да я их слышать не буду. Понимаете? Уже будет не тот слух. Я и слышать не буду. Потому что, да, возраст. Руки трясутся, ноги подгибаются. Зрение потускнело. И слушать тяжело, и бессонница придут, и высоты будут им страшны. Ну, посмотрите, по ступенькам сначала через три носились, а теперь бочком, и перильцы нужны. Кстати, пришлись, конечно, бочком, а на дороге ужасы, и зацветет миндаль. Посидела голова, посидеет волос. А тяжелеет кузнечик. Что это, он забеременеет? Да нет. Тяжело будет поднять. Тяжело будет даже вот этого кузнечика, коника, поднять уже будет тяжело. Он будет тяжелым. И если вы считаете, что все эти толкования как бы натянутые, это не так, потому что дальше мы видим... рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой. Вот вам ключ к этому тексту. Отходит от юности, поклоняйся Богу, а потом происходит вот это вот все, что происходит, мы почитали, приходит время, отходит человек в вечный дом свой и готовы окружить его на улице плакальщицы. То есть все, пришло время. Поэтому помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. И дальше он продолжает, это седьмой слайд. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не взорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был». А дух возвратится к Богу. Вот так видел Соломон. Вот так вот донес до нас. И вот так вот, благодаря толкованиям, мы можем видеть эти картины, и она у нас описывается. А то, что это отяжелеет кузнечик. Ну, даже как-то странно. Тело – это хижина, скиния, как мы сказали, палатка наша, сегодняшняя палатка, разрушится по прошествии времени. Соломон говорит про это. И выйдут плакальщицы, и будет погребение, и у каждого в свое время, у каждого разное, и Моисей пишет в молитве, слайд следующий, Псалтырь 80:10, «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». И вот здесь вот, и мы летим, но это ошибка перевода. Это ошибка перевода. Мы летим не потому, что проходят быстро, и мы летим по этим годам. Нет. Вот новый перевод, аккуратнее гораздо сделан. И мы улетаем. Проходят дни, и мы улетаем. Скиния остается здесь, хижина эта остается здесь. Мы улетаем. Мы улетаем. И вот про Рахиль написано, Бытие 35. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала», Рахиль умирает, «выходила душа», улетала душа. Улетала душа. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Мертвы. Улетело. Все. Тело мертво. Осталось. Мы улетели. Мы улетели. Мы знаем, что во второе пришествие Господа Иисуса Христа, и об этом говорили часто довольно, во второе пришествие Христа мы обретем новые тела. Ну, это мы знаем доподлинно. А пока Павел пишет 2 Коринфянам. «Ибо мы знаем, когда земной наш дом – это хижина, скинос, скиния, палатка, когда эта палатка, в которой мы живем сейчас, сегодня, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Сейчас в палатке, потом будет дом крепкий, который не будет подвержен разрушению, старению и так далее. Но язык вот 4 стиха «одет, раздет, одет», он довольно так интересен. И где вот эти раздетые души сегодня? И здесь начинаются сложности, огромные сложности, которые возникли при переводе Торы на древнегреческий язык. Первый век до нашей эры, перевод 70-ти, Септуагинта, где слово «шеол» было переведено греческим словом «хадес», «ад», ну, который мы называем «шеол». «Шеол» – мир мертвых. «Ад» – вот откуда сложность и путаница началась. «Ад» почему-то вдруг стал конечным местом мучений. Но это не так. «Шеол» – это мир умерших сейчас. Вот где умершие находятся – это мир. Для всех. Для верующих и неверующих «Шеол». «Не оставишь души моей в аде», – пишет Давид про Иисуса Христа, «не оставишь души моей в Шеоле, в мире мертвых». Не в месте наказания, а в мире мертвых, говорит он. И дело в том, что получается, по сути, получается, что хадес – это состояние умерших или место, где они находятся, умершие. И поэтому я, как я говорил, сложности получаются, и вот они, пожалуйста, я хочу сказать вам об этих сложностях сейчас. Неверующие попадают после смерти в ад, и верующие тоже, потому что это мир мертвых. Потому что это мир мертвых, хадес, мир мертвых. В отличие от гиены огненной, она будет потом, а пока нет. А пока нет. И вот они находятся там, но там есть два отделения. В этом хадесе два отделения. И четко видно это из притчи о бедняке, о богаче и Лазаре, которую мы читали перед молитвой. И мы помним, что один был отнесен на лоно Авраамова, а другой был перенесен в место мучения какого-то. И это все находится. Все это находится в одном вот этом мире мертвых. Поэтому, когда говорят об Иисусе Христе, что не оставишь тело моего в аде, не оставишь, значит, оно там было где-то. Но не в аде, а в том, в котором мы имеем представление, что ад – это место, где место мучений. Это просто мир умерших. Потому что сам Господь Иисус Христос сказал следующее, разбойнику сказал, «Ныне же будешь со мною в раю, так как же он будет, не оставишь души в моей ваде?» Сколько там был? Секунду? Две? Десять? «Не оставишь души моей ваде». Раз не оставишь души моей ваде, значит, он там что? Значит, что он-то? Он был, но был не в месте мучений, а в мире умерших. где и богач, где и Лазарь, это мир умерших, только там два отделения. Как это ни странно. Ну, а как еще объяснить? И поэтому и Давид, как я уже сказал, девятый слайд, мы посмотрим, повторим. «Не оставлена душа в его вади, и плоть не увидела тления. И будешь ныне со мною в раю, сказал Господь Иисус Христос». Он не останется в мире мертвых, он воскреснет из этого. А все же там, вот находясь в этом, ну, язык не поворачивается, но так оно и есть из-за переводов Септуагинды и всего прочего. Это ад, мир мертвых, не гиена. И он там не останется. И дальше мы, если посмотрим, следующая вот та как раз притча, которую мы читали о Лазаре и богаче. И 23 стих, он здесь вот может, конечно, смутить. «И в аде, вот тут он, 23, видите, он находился в муках. Так что он был в месте наказания конечном, где озеро огненное, языки пламенные? Нет, он пока находится в мире мертвых, но в отделении, вот в этом, которое называется Адес». Адес. Не, Адес, он, но там с придыханием, там такой апостроф сверху стоит, что как в белорусском этом надо читать, Адес. Вот, таким образом. И видим, что один утешается, это, ну как, опять же, это условно отделение утешения и отделение от страданий. Они есть. Христос был в отделении утешения, и разбойник, который покаялся с ним, тоже. Ну, это мы оставим, это как будто это понятно все. Так вот, место, куда попал богач, он называется Тартарус. Тартарус. И следующий слайд мы увидим, апостол Петр употребляет это слово. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского Тартароу мрака, предал блюсти на суд наказания». Вот это второе отделение, оно так вот и называется. В Тартарары. Знаем такое выражение, да? Это вот как раз то самое низкое место того ада, в котором находятся души умерших всех, верующих и неверующих. Верующие ожидают второго пришествия дня суда, чтобы обрести новые тела. Неверующие тоже ожидают там второго пришествия дня суда, чтобы тоже обрести новые тела. Вот они там и находятся. Подробно, наверное, пастор Игорь сегодня будет говорить об этом, потому что, да вообще, тема необъятная как бы. И во второе же пришествие Иисуса Христа случится следующее. У Иоанна мы читаем, 5 глава. «Не дивитесь всему, наступает время, в которое все находящиеся в гробах, в аду, в мире мертвых, услышат глаз Сына Божия и изотворивший добро воскресения жизни, а делавший зло воскресения осуждения, обретут тела». Вот тут начинается обретение тел. «Они получат прославленные тела, но не из тех же элементов, из которых мы состоим сегодня, потому что наша скиния, в которой мы сейчас живем, наша палатка должна истлеть полностью». И об этом апостол Павел говорит Коринфянам 15:50, 13 слайд. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие». Вот то, из чего мы состоим сегодня, эта скиния, она не может наследовать Царство Божие. Что-то будет другое. Абсолютно другое. Абсолютно не те же элементы. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». Но если это сравнивать с зерном, мы зерно посеяли, оно умирает, и восстает зернышко новое, да, то умирает, растворяется, восстает новое. Но оно тоже подвержено тлению. Апостол Павел просто приводит пример, как бы, но он совершенно другой смысл имеет. Сеется в тлении, восстанет в нетлении. Какое это будет нетление, из чего это будет состоять тело, сложно сказать, но не из тех элементов, с которых мы. «Сеется в уничижении, восстанет в силе, в славе. Сеется в немощи, восстанет в силе. Сеется тело душевное, восстанет тело духовное». Вот его определение того тела, в котором мы воскреснем, в нетлении, в славе, в силе, духовное. Но один пример я могу привести, когда Господь Иисус Христос, когда Он воскрес из мертвых, Он воскрес в прославленном теле, и Его не всегда узнавали ученики. И Он, когда ученики заперлись в комнате из боязни, что придут иудеи и их начнут преследовать и карать, Он каким-то образом через стену, просто Он раз и появился. Вот оно, славное тело. И у нас будут такие. И у нас будут такие, которые не подвержены ничему и могут проходить куда угодно и так далее. И в это время мир мертвых, Адес, он прекратит существование свое. Его больше не будет. Все. Он выполнил свою функцию. В Откровении есть. И море отдало мертвых своих, и ад отдал мертвых своих перед судом. Ад. Какой ад отдал, если ад будет в дальнейшем преисподней? И ад отдал. Понимаете? О чем здесь тогда говорится? 20.13. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад, мир мертвых. Отдал мертвых своих. Все. Все. Больше он не нужен. Там некого содержать. Потому что все, кто на земле, и все, кто души были, кто утонули, кто где находились, их души находились в мире мертвых, а теперь они все восстали. И этого места больше нет. И оно больше не нужно. Совсем. А что же с те, кто не умрет к тому времени? Ну, апостол Павел тоже не оставляет нас в неведении. Он и говорит: «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, те, которые доживут до второго пришествия, в мгновение ока изменимся. Не будет больше скинии, не будет хижины, а будет прославленное тело. В мгновение ока. Раз, и все. А потом все предстанут пред престолом». Мы знаем, что верующий на суд не приходит, осужден не будет, но престол и все там, что величественная картина в Откровении, она написана, конечно, и соберутся пред ним все народы и отделит перед ним, пред Господом Иисусом Христом, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону ее: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Наследуйте царство, уготованное вам, приготовленное вам от создания мира. Это для нас. Слава и благодарение Господу за милости Его, за то, что вот Он открывает нам тайны такие. Отцу, Сыну и Святому Духу слава. Аминь.